Биокомпьютер сознания. Крупнейший специалист в области исследований мозга доктор Спери считает, что мозг и его деятельность не могут более рассматриваться как полностью объяснимые в терминах его химической и молекулярной биологии. Вместо того, чтобы исключать сознание и дух, что ранее принималось за правило, новая форма отношений сознание-мозг признает сознательные свойства субъективного опыта в интегральной, функциональной роли на высших уровнях иерархии причинного контроля мира. Изгоняемые из научного объяснения в течение долгого времени субъективные состояния и свойства должны, образно говоря, занять водительское сидение в теории мозговой деятельности как венца эволюции. Действительно, все вышепоставленные вопросы объясняются, если признать, что в отличие от механизма рефлекторных реакций, связанных с обработкой информации, поступающей только от сенсорных систем организма, механизм сознания обладает полевым каналом поступления информации извне. Именно наличием полевого канала объясняется множество феноменов экстрасенсорики и парапсихологии. Например, эпизоды, относящиеся к так называемому речевому синдрому. В 1987 году в Тульской области пенсионер Смирнов на следующий день после сильнейшего удара по голове стал свободно говорить по-немецки, которого раньше не знал. В 1992 году девочка из Ярославля после перенесенной тяжелой болезни вдруг заговорила на шумерском языке, существовавшем в третьем тысячелетии до новой эры. В Москве 70-летняя больная после перенесенного инсульта, забыв родной язык, начала изъясняться на иврите, который знала в детстве. Пенсионер Перов, придя в себя после автокатастрофы, начал говорить на старо-французском языке. Лунатики во время сна и медиумы во время спиритического сеанса легко переходят на иностранные языки, хотя в нормальном состоянии они этими языками не владеют. Так медиум Лаура Эдмонс из Америки, не зная никакого языка, кроме родного французского, легко и свободно говорила на 10 различных языках во время таких сеансов и даже пела на итальянском, индийском, немецком и польском языках совершенно бессознательно и не понимая ни слова. Девочка из США, Эмилия Толмедж, не знавшая ни одной ноты и никогда не игравшая ни одной мелодии, неожиданно написала ноты и блестяще исполнила на фортепиано музыкальное произведение. 27-летний немецкий монтёр Томас наутро после вечернего скандала с женой заговорил по-русски, совершенно забыв родной язык немецкий. Занятия с преподавателем ни к чему не привели. Томас оказался неспособным к языкам и тут же забывал все немецкие слова.
Ортодоксальная психофизиология не в состоянии объяснить эти феномены и, как правило, отбрасывает их как несуществующие. Точно так же, несмотря на яркие кричащие факты, отвергаются и другие способности механизмов мышления и памяти, то есть их объем, их быстродействие. Так, в начале 80-х годов в средствах массовой информации появилось сообщение. Малограмотная женщина из Индии по имени Шакунтала Деви вычислила с точностью до единицы корень 23 степени из 200-разрядного числа, опередив на 10 секунд один из самых сложных компьютеров США – Univac 1108. При этом она утверждала, что не знает, как это делается. Ученые вычислили. Если допустить, что решение задачи компьютером и индийской женщины проводить с применением одного и того же алгоритма, без учета обращения к памяти, то при тактовой частоте в компьютерной сети в 10 МГц человеку для решения задачи потребовалось бы не менее 8 суток. А если учесть, что во время решения этой задачи человеку, кроме процесса мышления, необходимо многократное обращение к памяти, потом сохранение и извлечение большого объема цифровой информации, то сложность работы возрастает неимоверно. Как сказал бы герой Антон Павлович Чехова, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А оно-то есть. И вот несколько примеров, взятых из книги рекордов Гиннесса. В 1995 году Хирако Ингота из Токио назвал по памяти число с точностью до 42 195 знаков. Рекорд зафиксирован в Токийском радиовещательном центре. Александр Эткин из Новой Зеландии за 2 секунды возвел в квадрат число 57 586. Голландец Уильям Клайн перемножил за 48 секунд два девятизначных числа. Пхандатта Вумса в 1994 году прочел наизусть 16 тысяч страниц буддийских канонических текстов. Ян Смец, Южная Африка, в преклонном возрасте выучил 5 тысяч книг. Дэйв Фэроу, США, в 1996 году запомнил случайную последовательность из 52 перетасованных вместе колод карт, это 2704 штуки, бросив на них всего лишь один быстрый взгляд. И все это при том, что быстродействие нейронных сетей, которые ограничены временем прохождения по нервным волокнам потенциала действия и временем синаптической передачи, исключает возможность решения поставленных задач в указанное время. Многочисленные исследования показали, что в момент расчета мозг такого человека бездействует, то есть на самом деле он ничего не считает. Тогда откуда же берется уверенный результат-то? Люди-счетчики утверждают, что они видят ответ на некоем воображаемом экране и просто его зачитывают. Человеческий мозг есть всего лишь биологический компьютер и приемопередатчик информации, пишет Экклс, антрополог, лауреат Нобелевской премии.
По мнению многих ученых, все проявления психической деятельности человека обусловлены функционированием биокомпьютера сознания именно по принципу полевых информационных взаимодействий. Основанный на молекулярной элементной базе биокомпьютера сознания, обладающий памятью и способностью мышления, включает в себя кору головного мозга и некоторое пространство физического вакуума конечного размера вокруг головы. Российский академик Анатолий Акимов по этому поводу пишет: «Индивидуальное сознание является своеобразным биокомпьютером. Оно, как функциональная структура, включает в себя не только, собственно, мозг, но и структурированную в виде вычислительной машины астральную материю. Все это означает, что функционирование биокомпьютера сознания реализуется на уровне физического вакуума путем взаимодействия торсионных полей, несущих информацию о структуре спиновых систем молекул. Установить взаимосвязь между торсионными полями и человеком, как самоуправляемым источником этих полей, можно с помощью концепции спинового стекла, используемой для создания модели механизмов мозга. Особые свойства спиновых стекол обусловлены неупорядоченностью и несогласованностью магнитных взаимодействий между их атомами. Математические модели, применяемые для описания спиновых стекол, оказались полезными для решения сложных задач информатики, нейрологии и теории эволюции. В начале 80-х годов 20 века американский ученый Гопфилд из Калифорнийского технологического института предложил новое важное применение математических методов, разработанных в теории спиновых стекол. Он понял, что если подобрать подходящее правило динамики, система, аналогичная спиновому стеклу, может производить вычисления и хранить информацию. Эта система исключительно интересна, поскольку по своим свойствам похожа на мозг человека значительно больше, чем цифровые компьютеры. Предполагается, что мозг – это аморфная среда, стекло, обладающее свободой в динамике спиновых структур. Торсионное поле через состояние спиновой подсистемы некоторых составляющих нейрона может влиять на состояние самого нейрона и тем самым оказывать действие на процессы ассоциативной памяти, образного мышления человека или рефлекторную деятельность животных. Совокупность торсионных полей всех молекул нейрона образует торсионное поле нервной клетки, несущее информацию о ее состоянии, возбужденном или спокойном. Торсионное поле нейрона является частью торсионного поля коры головного мозга, которое несет информацию об идеях, образах. Функционирование нейрона как единого целого должно допускать обмен неискаженной информацией между корой мозга и торсионными полями, перевод ее с уровня структур мозга на уровень торсионных полей и обратно, от спиновых структур астрального тела к созданию мозаики возбужденных нейронов.
В физическом вакууме происходит взаимодействие торсионных полей, входящих в состав биокомпьютера сознания индивида, с торсионными полями, образованными другими объектами. Спиновая структура этих объектов должна быть близка к спиновым структурам мозга. Среди таких объектов могут быть торсионные поля, то есть фантомы, носители идей или образов, возникшие когда-то в процессе генерации другим индивидом, или внешней полевой торсионной структурой, которая продолжает свое независимое существование в тонком мире планеты неопределенно долгое время. Логично предположить, что биокомпьютер сознания включает в себя двухуровневое устройство ввода из тонких сфер и от периферических сенсорных систем, а также вывод информации. И, видимо, на функциональном уровне биокомпьютера сознания оперирует единым унифицированным языком, обеспечивающим без потери искажений перевод информации с одного уровня структур мозга на уровень тонких структур и обратно. В результате тщательных исследований этих вопросов ученый Бобров пришел к выводу, в качестве структурной единицы в механизме межуровневого обмена информацией структурного элемента головного мозга, спиновая система которого в составе мозаики участвует в создании идеи или образа на уровне физического вакуума, следует рассматривать возбужденную нервную клетку. На уровне физического вакуума возбужденному нейрону соответствует торсионное поле, идентичное спиновой структуре этого нейрона. Образу, то есть мозаике возбужденных нервных клеток или системе торсионных полей этих клеток, на уровне физического вакуума должно соответствовать сложное торсионное поле, адекватное структуре спиновой системы мозга. Функцию элементной базы биокомпьютера сознания выполняет не белковые, а иные специфические молекулы, входящие в состав клеточных или субклеточных структур. Выводы российского ученого Боброва подтверждаются результатами исследований ученых Международного института теоретической и прикладной физики. Они утверждают, что в мире, в котором реальные явления психофизики, торсионные поля, обусловленные кручением пространства, представляют объект одновременно материальный и идеальный. Материя – это искривление, искрутки пространства времени или деформации физического вакуума с относительно простой внутренней структурой. Частицы – это более устойчивые и локальные. Поля менее устойчивые и распределенные. Идеи – это объекты рефлексии сознания, взаимосвязанные с особенными сложно организованными структурами физического вакуума. Концепция торсионных полей снимает противоречия материя-идея, поскольку эти категории перекрываются в той мере, в которой индивидуальное сознание способно бессознательно или осознанно усилием мысли производить изменения структуры, то есть кривизны, кручения, пространства времени. Реальность психофизики означает реальность взаимодействия идеальных и материальных объектов. Переносчик такого взаимодействия также должен обладать свойством материального и идеального, и в то же время сам являться объектом реального мира.
Академик Анатолий Акимов и другие считают, что в процессе рефлексии некоторой идеи сознание вступает во взаимодействие с отвечающей ей структурой вакуума. В общем случае происходит изменение структуры за счет генерации мозгом соответственных торсионных полей. При этом также меняется структура связи мозговой нейронной сети, тех связей, которые соответствуют образному восприятию данной идеи. Сложные физические торсионные поля порождают, с одной стороны, особое состояние мозга, то есть абстрактные конкретные образы в сознании человека, и особую деятельность бессознательного. С другой стороны, они сами порождаемы особым состоянием мозга, но при этом как бы оторваны от сознания, в некоторой степени не зависят от него, существуют самостоятельно и могут быть восприняты другим мозгом. Однако, когда речь идет о биокомпьютере сознания, возникает еще один вопрос. Откуда же сознание извлекает огромные объемы информации? Характерно, что почти все знания точных наук получены не формально-логическим путем, а посредством интуиции. Это объясняется наличием информационного поля Вселенной, мирового разума, с которым и взаимодействует сознание. Представления о мировом информационном банке данных имеют глубокие корни в философии Платона, Лейбница, Шеллинга, Гегеля и других представителей объективного идеализма. Механизм взаимодействия торсионных полей с нейронной сетью мозга иллюстрирует способ общения индивидуального сознания с космическим банком информации. Банк информации представляется множеством самостоятельных устойчивых объектов типа фантомов, которые, однако, не порождены индивидуальным сознанием, а являются отражением универсальных идей, существующих как бы вне времени и пространства, а мозг представляется своеобразным биокомпьютером. Академик Геннадий Шипов утверждает: «Наш мозг – это прибор, который взаимодействует с торсионными полями, несущими информацию. В структуре этой картины мира существует информационное поле, содержащее информацию обо всем, что может быть, что было и что будет. Торсионные поля функционируют как посредники. Они связывают нас с информационным полем, которое в западной терминологии называют полем сознания».
Итак, биокомпьютер существует. Его можно даже открыть. Очень хочется это сделать, но страшно. Очень уж интересно заглянуть в этот компьютер, хотя бы просто узнать, что же человек там видит и как это все выглядит. Например, ясновидящая Мэри Скинфилд. К ней американское агентство по аэронавтике обратилось с просьбой отследить определенный спутник в космосе и дать им конкретную информацию по приборам. Мэри Энн назвала показания приборов, и скоро ошеломленные ученые попросили ее объяснить, как она это узнала. И они услышали еще более ошарашивающий ответ. Оказывается, она просто летела рядом и считывала показания космических приборов. И это при том, что Мэри Энн слепая от рождения. Фантастика, выдумка? Да нет, это реальность. И даже не очень уж удивительная. Потому что способностью внутреннего видения обладают сегодня многие ясновидящие. Различные центры, которые могут помочь людям развить себе фантастические способности, не публикуют свои секреты и свои методики. Они приглашают желающих к себе в центр для лечения или для так называемого обучения. Видимо, основной причиной это является принцип «не навреди». Для безопасности обучающего открытие биокомпьютера лучше проводить под контролем опытного, но светлого учителя.
Академик Геннадий Шипов по поводу восприятия человеком мироздания пишет: «Физический мир, данный нам непосредственно в ощущениях, трехмерен. Это очень грубый мир, а если вы начинаете видеть мир целостно, интегрально, вы осознаете, что он многомерен. Сначала мир открывается как трехмерный и плоский, потом четырехмерный и искривленный, а в завершении оказывается многомерным. Понятно, почему нам, жителям Земли, так трудно поверить в существование тонкого мира, мира сознания, биокомпьютера сознания. Мы и четырехмерный-то мир представить не можем». Не случайно Эйнштейн по этому поводу писал: «Представьте себе совершенно сплющенного клопа, живущего на поверхности шара. Этот клоп может быть наделен аналитическим умом, может изучать физику и даже писать книги. Его мир будет двухмерным. Мысленно или математически он даже сможет понять, что такое третье измерение, но представить себе это измерение наглядно он не сможет. Человек находится в таком же положении, как и этот несчастный клоп, с той лишь разницей, что человек трехмерен. Математически человек может вообразить себе четвертое измерение, но представить его не может. Для него четвертое измерение существует лишь математически. Разум его не может постичь четырехмерности. Но не хочется быть клопом даже с аналитическим умом. К тому же условия жизни на Земле изменились. К настоящему времени большинство людей осознает, что на Земле происходит нечто необычное. Жизнь на планете ускоряется, поток информации нарастает лавинообразно. Вот факт из британской энциклопедии. Со времен старейшей известной нам человеческой цивилизации, древних шумеров, примерно 3800 лет до нашей эры, вплоть до 1900 года нашей эры, то есть почти за 5800 лет, было набрано определенное количество битов информации, определенное число так называемых фактов, которые составили наше суммарное знание. За последующие 50 лет, с 1900 по 1950, знание землян удвоилось. В последующие 20 лет, примерно к 70 году, знание опять удвоилось. Далее потребовалось уже только 10 лет для следующего удвоения. Видимо, теперь удвоение происходит каждые 3-5 лет. Трудно человеку жить в таких сумасшедших условиях.
Например, в середине 70-х годов информация поступала так быстро, что в космическом агентстве Соединенных Штатов не успевали вводить данные в компьютер. В 88-м году они отставали с простым вводом данных примерно на 8-9 лет. Одновременно с лавинообразным нарастанием объема знаний, сами компьютеры, способствующие ускорению этого процесса, стоят на пороге колоссальных изменений. Примерно каждые 18 месяцев вдвое возрастает скорость и объем памяти компьютеров. Быстрое действие и мощность их растет буквально не по дням, а по часам. Ввод данных осуществляется с голоса, с других компьютеров, с листового материала. Так, весной 1997 года Пентагон объявил, что обладает компьютером, которому потребуется только одна секунда, чтобы вычислить то, на что компьютеру класса РС с тактовой частотой в 250 МГц требуется 30 тысяч лет. За один день он сможет просчитать то, что на РС потребовалось бы 2,6 миллиарда лет. Куда же уж дальше? Компьютерная индустрия пытается как можно быстрее создать компьютеры, наделенные самосознанием. А из чего сделаны компьютерные мозги? Оказывается, из кремния. В книге «Жизнь напрокат» описана кремниевая форма жизни, которую обнаружил и весьма подробно исследовал ученый Боковиков. Он привел уникальные доказательства жизни агатов, наличие у них мужского и женского пола, четко выраженная анатомия, различные способы размножения, наличие у них левого и правого, ну и так далее. Долгое время считалось, что лишь углерод – это единственный живой атом периодической системы, и только он может производить жизнь. Но оказалось, что кремний, располагающийся в периодической системе точно под углеродом, на октаву выше, тоже проявляет принципы организации жизни. Кремний создает бесконечные структуры, вступает в химические реакции почти со всем, что оказывается рядом, образует соединения. Открытие Боковиковым живых камней, агатов, оказалось не единственным подтверждением наличия кремниевой формы жизни на Земле. Так, на глубине нескольких миль в расщелинах дна океана были обнаружены кремниевые губки, живые губки, которые растут и размножаются, демонстрируя все принципы жизни без единого атома углерода в их телах. Мы находимся на Земле, на планете диаметром более 13 тысяч километров. Ее кора глубиной от 50 до 80 километров – подобно яичной скорлупе, состоит на 25% из кремния. Он реагирует почти со всем, что оказывается рядом с ним. Земная кора фактически на 87-90% кремниевые соединения. Кора Земли – это почти абсолютный кристалл с глубиной от 50 до 80 километров. Мы находимся на этом огромном кристаллическом шаре и летим в космосе со скоростью 27 километров в секунду, абсолютно не замечая этой соединенности углеродной жизни с кремниевой жизнью. Получается, что мы, живые существа с углеродной основой жизни, живем на кристаллическом шаре, сделанном из живого кремния. И ищем жизнь вне себя самих в открытом космосе. Может быть, нам стоит посмотреть себе под ноги? Ну а пока ученые спешат создать компьютеры на кремниевой основе, наделенные сознанием.
Здесь мы позволим себе добавить ложку дегтя в бочку меда. Известный парапсихолог из города Феодосии Лапшин по поводу глобальной компьютеризации говорит: «Ваши академики сферу обитания человека так изменили, что спровоцировали всю эту вакханалию магов, колдунов, телепатов, экстрасенсов. Они создают людей с аномальными способностями через свой поганый научно-технический прогресс и в научно-исследовательских институтах отсиживаются. Они, видишь ли, здесь ни при чем, они только компьютеры создали. А что с людьми завтра все эти компьютеры сделают, они подумали? Завтра все эти компьютеры создадут глобальную, направленную против человека тонкоматериальную цивилизацию и начнут сжать из его мозгов недостающую им компоненту сознания. А что, если Лапшин прав? В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 15 февраля 2002 года опубликована небольшая заметка под названием «Роботы охотятся и размножаются». В ней описывается эксперимент, который проводится в английском научном центре «Магна» под руководством профессора Ноэля Шарки. В специально созданном павильоне сходятся два вида роботов – хищники и жертвы. Вторая группа роботов, которую называют также гелиофагами, способна самостоятельно добывать энергию, подкатываясь к ближайшим источникам света и используя солнечные батареи. Более крупные и более человекообразные роботы-хищники не могут пользоваться энергией света, но могут заряжаться от батарей гелиофагов. Цель хищников не просто уничтожение гелиофагов, а добыча энергии для поддержания собственного существования. В результате войны автономные роботы обоих видов обучаются и становятся все умнее. Жертвы вырабатывают новые стратегии бегства, а хищники – новые стратегии охоты. Но и это еще не все. И роботы, которые доживут в этих условиях до взрослого состояния, получают возможность загрузить свои электронные гены на специально удаленный компьютер, выполняющий роль брачного ложа. Но чем тебе не Древний Рим, где победителю-гладиатору полагалась женщина? Набор генов для следующего поколения роботов будет создаваться из смеси генов родителей, половина кодов от одного взрослого робота и половина от другого. Не исключено, что хищники в конце концов научатся собираться в стаи и охотиться стаями, полагает руководитель проекта профессор Ноэль Шарки. «Однако мне кажется, что сначала они должны попробовать воевать за жертву друг с другом», — говорит он. «Вот так, развлекаясь, создаем, обучаем чудовищ, не задумываясь о том, что в будущем жертвой может оказаться любой из нас. Так что можно ждать восстания робота Спартака». На недавнем Всемирном экономическом форуме была особенно отмечена возможность войны людей и роботов в будущем. По словам английского исследователя Родни Брукса, уже сейчас роботы, используемые в военных целях, могут принимать решения без участия человека.
Известный британский ученый Стивен Хокинг утверждает, что если не принять срочных мер, то люди будут уничтожены искусственным интеллектом. И интервью в немецком журнале «Фокус» профессор Хокинг высказал идею, что компьютерные технологии через некоторое время превзойдут возможности человеческого разума. В отличие от нас, компьютеры удваивают свои способности каждые 18 месяцев, так что опасность реальна в том, что они смогут разработать искусственный интеллект и захватить мир. И Хокинг видит следующий выход – мы должны пойти по пути генной инженерии, если хотим, чтобы биологические системы сохранили свое превосходство над электронными. Профессор считает, что с помощью генетического инжиниринга можно создать сверхчеловека, то есть расу с большим объемом мозга и более высоким интеллектом. Для этого он предлагает сначала разработать системы, позволяющие напрямую связать человеческий мозг с компьютером, чтобы искусственный интеллект служил человеку, а не противопоставлял себя ему. Хокинг предлагает создавать человеко-компьютерные, человеко-машинные системы, сконструировать более совершенных особей на основе генной инженерии, на основе трансплантологии, с целью усиления их физических и интеллектуальных способностей путем вживления так называемых микрочипов, ну и так далее. Английский ученый Родни Брукс также полагает, что люди-роботы станут в будущем очень похожи друг на друга, поскольку люди будут имплантировать все больше устройств в свое тело, в роботах будет появляться все больше биологических компонентов. Жаль, что эти ученые не занимаются исследованиями, касающимися биокомпьютеров сознания. Ведь открытие биокомпьютеров сознания у живущих на Земле людей сделает бессмысленным создание человеко-машинной системы или выведение так называемого сверхчеловека при помощи генной инженерии. Гораздо проще и безопаснее связать мозг человека с суперкомпьютером Вселенной, чем с различными электронными системами. Это ведь уже практикуется достаточно широко, и возможности земного человека поистине безграничны.
Здесь хотелось бы напомнить слушателю, что шедевр генной инженерии овечка Долли появилась на свет лишь на 279-й попытке. чрезвычайная сложность и деликатность проблемы клонирования человека, крайняя чувствительность генетических клонов к окружению бактерий и вирусов, опасности, связанные с возможными грубыми генетическими повреждениями плода, все это говорит об огромной ответственности перед потомками за возможные ошибки и злонамерения. Тем не менее, взгляды профессора Хокинга разделяет один из основателей и главный разработчик корпорации Sun Microsystems Билл Джой. Еще в марте 2000 года он заявил, что развитие компьютерных технологий может создать реальную опасность человечеству и нашей экосистеме. По его мнению, к 2030 году будут созданы компьютеры, наделенные человеческим сознанием. Как такие компьютеры организуют жизнь на Земле? Что станет с человеком, добровольно отдавшим свою судьбу в руки компьютерных существ с живой кремниевой основой? Это очень большой вопрос. Можно только спрогнозировать ожидаемый результат, используя некоторый уже имеющийся опыт общения с компьютерами сегодняшнего уровня. Речь прежде всего идет о поколениях ромпьютеров, которые буквально погружают человека как в сон в запрограммированную виртуальность. Термин «виртуальность» был введен в конце 70-х годов 20 века. От английского слова «это возможная фактическая реальность». Поначалу опасность общения с виртуальной реальностью мало кого беспокоила, хотя профессор Налимов в своей книге «Спонтанность сознания» предвидел, что кризис компьютеризации будет намного страшнее экологического кризиса. Оказалось, что погружение человека в запрограммированную виртуальность – активное, когда диалог с ЭВМ ведется не только визуально, но и словами, движениями рук, тела, глаз и так далее. Потребитель может физически ощущать то, что происходит с клиентом или вокруг него в компьютерном мире. Особо заманчива возможность потребителя отождествлять себя в своем сознании с элементами виртуальности. Например, меняя точки наблюдения, можно почувствовать себя то палачом, то его жертвой. Сила ощущений в виртуальном мире может оказаться гораздо сильнее и эффективнее, чем в обычной реальности. И вот появилось несколько необычное использование виртуала, отразившееся глубоко на общем понимании проблемы. Это киберсекс. Достигаемый эффект потряс и авторов, и потребителей программы. Пользователь вооружается киберкоммуникацией с аудио-видео-тактильными шлемами, стереоочками, сенсорами для эрогенных зон и тому подобное, а также кибером с секс-программой на все вкусы. И далее возможно любое виртуальное взаимодействие с любым человеком или другим объектом, отнюдь не только сексуальное, были бы соответствующие программы. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рисует картину некой информационной революции за счет виртуальной реальности, встроенной в паутину интернета. Только по официальным данным в США уже проданы сотни тысяч киберсексовых комплексов, а сколько на самом деле, можно только догадываться. Это коммерческая тайна. Все то же воздействие ради прибыли, полученной за счет слабости человека и его пороков.
По своей вседозволенности искусственный мир превосходит реальность и все чаще затягивает в свои сети не только подростков, но и зрелых людей с неустойчивой психикой. Возникает своеобразное психическое расстройство, похожее на наркотическую зависимость, при которой пациент отказывается жить в реальном мире, стремясь в выдуманный мир компьютерной виртуальности. Не случайно в развитых странах стали появляться специальные врачебные кабинеты, где лечат от интернета, как от психического расстройства. Безусловно, никто не отрицает, что интернет с его безграничными информационными возможностями – это блестящее творение человеческого разума, это венец технического прогресса. Но ведь искусственный менталитет интернета запрограммирован главным образом на рыночного потребителя популярной культуры. На искреннюю любовь и милосердие – ведь нет покупателя. А шоу-бизнес – это не искусство добра и любви. В интернет, в суперкомпьютеры не заложены идеи совершенствования земного человека, идеи повышения его духовности, не заложен приоритет добра и любви над злом. Профессор Волченко Российской академии утверждает, что человек ответственен в работе с сознанием не только перед цивилизацией и своей планетой, но и перед Творцом, перед вселенским универсумом, частью которого он является. Ученый предлагает не дожидаться информационного Чернобыля и как можно быстрее обозначить границы использования ЭВМ вообще, а телевидения и интернета особенно. Мир человеческого сознания объединен с сознанием Вселенной, и любые искажения в человеческой психике могут отразиться через космос новыми страшными катаклизмами на нашей Земле. Стоит отметить, что ЮНЕСКО наметила начать проект «Интеретика», чтобы сделать духовность одним из главных приоритетов земного человечества. А ведь духовность – это контроль над своими животными потребностями, над своей половой энергией, это способность ощущать себя ответственным за свои действия, за страну и планету перед Творцом нашей планеты и Солнечной системы. Духовность – это способность ощущать присутствие Творца как в большом, так и в малом. Наилучшим выходом из сложившегося положения все-таки является не создание человекомашинных систем, не вживление микрочипов в физические тела людей, а повсеместное раскрытие биокомпьютеров сознания для мгновенного получения необходимых высоких знаний из информационного поля иерархии света. А это возможно только при высоком духовном уровне развития сознания землян. Следовательно, выход у нас, живущих на этой земле, один – это повышение уровня духовности. Только высокая духовность спасет планетарный мир от уничтожения.